воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Сегодня мы начинаем новый, так сказать, блок послания апостола Павла, который объединяется общим наименованием пастырских посланий. Это первое и второе послание апостола Павла к Тимофею и послание апостола Павла к Титу. Эти пастырские послания, так их принято называть, они, ну и если внимательно читать эти послания сразу после, вот не в отдельности, а вот в контексте всех Павловых посланий, то разница достаточно быстро бросается в глаза, потому что очень много места апостол Павел уделяет в этих посланиях церковной практике, организации обычной, как бы сейчас сказали, приходской деятельности, организации по решению простых практических вопросов церковной, повседневной церковной жизни, церковному устройству, церковному быту даже в некоторой степени. То есть вот вещам очень практичным, догматических отрывков, хотя они и есть в этих пастырских посланиях, их заметно очень меньше, заметно меньше. Все эти послания пастырские написаны после первых уз апостола Павла, то есть после тех событий, которые составляют, которыми заканчиваются книги Деяния святых апостолов, после известных уз взятия Павла в городе Иерусалиме, известных уз в Кесарии, защиты своей перед царем Агриппой, путешествием в Рим, трудным и в Риме, чем и заканчивается книга Деяний, апостол Павел содержится как бы под домашним арестом. К нему беспрепятственно могут приходить все желающие с ним пообщаться, его послушать, но сам он находится как бы вот в некой территории, к нему приставлен человек, который его охраняет, он ждет суда. После этих уз по преданию апостол Павел был опущен, и вот именно в этот период и рождаются пастырские послания. Видно из посланий, что апостол, по крайней мере, из первого послания к Тимофею, что апостол Павел находится на свободе. А вот из второго послания апостола Павла к Тимофею мы видим, что он ожидает скоро своей кончины. И, собственно говоря, вообще он все эти, в этот период своей жизни, он живет под, в ощущении приближающейся кончины своей, отшествия ко Господу. И вот именно подготовкой пастырей, практическими советами пастырям, подтверждение их апостольской преемственности, их пастырских полномочий, чтобы никто не усомнился в том, что апостол Тимофей или апостол Тит имеет основание, имеет прямое повеление от апостола Павла продолжать дело, которое он начал. Вот для этого, для того, чтобы жизнь церкви не испытала каких-то вот нестроений после того, как апостол Павел оставит ее здесь, на земле, он вот заботливо беспокоится о том, чтобы люди, чтобы церковь и те люди, которые будут ее возглавлять, которые будут организовывать ее внутреннюю жизнь и духовную, и нравственную, и социальную, и литургическую жизнь, чтобы они получили вот эти необходимые, очень важные наставления в том, как это должно в принципе совершаться. Адресат послания апостол Тимофей, один из самых, может быть, самый преданнейший ученик апостола Павла. Он был обращен в христианство во время первого миссионерского путешествия, скорее всего. И известно, что мать его была иудейкой, и имя ее известно, Эвника. И практически сразу после обращения в веру апостол Тимофей стал неизменным сотрудником, соратником, сподвижником апостола Павла. Достаточно вспомнить те слова, с которыми, вот как описывает апостол Павел встречу свою с апостолом Тимофеем, какую радость он испытал, когда Тимофей нашел его во время второго путешествия своего, вот, дошел, нашел Павла в Афинах, как он радовался вообще всем встречам с апостолом Тимофеем. И именно ему он поручает дальнейшее окормление христиан города Эфеса. Он целенаправленно об этом говорит и поручает Эфесскую церковь именно трудам, заботам, попечению апостола Тимофея. И по преданию, уже находящимися за пределами вот свидетельств Священного Писания Нового Завета, по преданию апостол Тимофей принял мученическую кончину, так же, как и его учитель, апостол Павел, но где-то в районе 80-го года. Во время третьего своего путешествия, миссионерского путешествия, как оно описано в книге «Деяний святых апостолов», апостол Павел прощается с Эфесской церковью, утверждая, что он больше сюда не придет. Именно с Эфесом и связана дальнейшая деятельность апостола Тимофея. И вот, прощаясь с церковью Эфеса, это прощание достаточно подробно описано, апостол Павел предупреждает, что из недр церкви выйдут хищные волки, не щадящие стадо. Предупреждает о том, что не внешние враги страшны церкви, что главная проблема церкви в том, что изнутри ее самой будут постоянно появляться люди, которые разрушают дело спасения человека, которые будут всячески губить, пытаться, по крайней мере, погубить овец Христовых. Вот. Мы разбирали подробно, когда читали эту речь, встречу апостола Павла в Милите, и как бы продолжая именно вот этот тон, эту ноту, которая для апостола Павла этого времени, очевидно, была очень важной заботой, очень большой проблемой. И послание к апостолу Тимофею апостол Павел начинает тоже, с, вот как бы продолжая нить, прерванную нить этого разговора, о тех людях, которые внутри церкви вот, появляются, но с неправильным видением, с неправильной жизнью, вот каким-то образом с некой представлениями, учениями о жизни христианина, которые на самом деле к христианству, к истинному учению отношения не имеют. Вообще эта мысль для апостола Павла всегда была важна, только поначалу, в ранних своих посланиях апостол Павел в основном выступает против иудео-христиан, то есть против таких проповедников, которые, не будучи посланные Богом, но возомнившие себя апостолом, приходили, учили учению, учили вере во Христа как в Мессию, но при этом в значительной степени противоречили апостолу Павлу и заставляли, принуждали, убеждали христиан из язычников исполнять все постановления вот, иудейского закона. Поначалу основное вот, полемическое такое заострение, полемический акцент послания апостола Павла, он как раз направлен против вот такой проповеди. Мы видели это в послании к римлянам, мы видели это в послании к галатам. Потом тон несколько меняется, меняется время, меняется среда, в которой начинают жить вот эти новообращенные христиане из язычников в пределах областей, в которых трудился апостол Павел. И фиксирует это апостол Павел словами, вот, которые мы слышали в прошлый раз, когда зачитывали последнюю главу второго послания его к Солунинам, к фессалоникийцам. Он говорит, что не во всех есть вера, что даже из тех, да, обращенных, обратившихся ко Христу язычников и, казалось бы, вот, живущих в этом достаточно напряженном окружении, среди этих язычников не во всех есть вера. То есть есть люди, которые вроде живут так же, как все христиане, но они живут не по вере. Какие-то иные мотивы обусловили избрание вот, веры во Христа, вот, церковной жизни. Но подлинной веры в них нет. Мы это слышим уже в послании к фессалоникийцам. И здесь, в послании к Тимофею, мы уже встречаем христиан, которые, обобщая вот это вот свидетельство апостола Павла, можно сказать, которые пытаются соединить язычество и христианство, которые пытаются соединить веру христианскую как некий такой религиозный культ с языческой философией, с языческой привычкой, то есть с привычкой вот языческого мудрования, что ли, так скажем. Это не всегда вот философия в том смысле, в котором мы привыкли употреблять это слово, но вот эта привычка заниматься родословиями, спорами, выяснениями, как все на самом деле там вот где-то в неведомых нам областях устроено, как происходит, вот, откуда взялся Бог, как он устроил мир. Вот эти вот размышления, попытки домыслить, дополнить, досказать то, что не сказал апостол Павел, то, что еще не прочитано или неизвестно из священных писаний. Ведь действительно это время, когда только созидаются евангельские тексты написанные, это время, когда вот многим язычникам священное писание Ветхого Завета было незнакомо, и поэтому просто вот весть о том, что мы спасены во Христе, она очень многих не удовлетворяет. Привычка к размышлению о природе вещей, о первопричинах, о целях, истоках и так далее, оно в языческой среде достаточно распространенное тогдашнего эллинистического мира. Вот это вот желание домыслить, наполнить свое сознание чем-то, вот с какими-то собственными мыслями, она остается у людей. Люди не, во-первых, не знают еще Священное Писание, вот именно Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, в той полноте, в которой оно доступно нам сейчас, с одной стороны. С другой стороны, люди еще не многие по немощи, а некоторые по именно злой воле, не осознали, что христианство не есть попытка понять, объяснить и исследовать все, что христианство в первую очередь благовестие о спасении человека, что в принципе христианин и не должен стремиться все понять, познать и объяснить, что человек в первую очередь должен смириться перед непостижимостью Бога, а именно как раз смириться перед непостижимостью для философии для языческого сознания, образованных язычников в то время, было крайне сложно. Потому что как раз есть, как и сейчас это очень многие могут заметить, во многих людях есть желание все совершенно понять и объяснить. Чтобы не осталось никаких непонятных вопросов, чтобы не было ни одного необъяснимого места Священного Писания, чтобы все было объяснено, чтобы все желательно, вот так, так актуально это для нашего времени, чтобы все непременно состыковывалось с научным взглядом на мир, чтобы все непременно совпадало, чтобы не осталось ничего непонятного, ничего таинственного, ничего сложного, ничего необъяснимого, чтобы все было логически обосновано, разумно, выверено и вот в самой такой доступной, понятной всем форме предложено для каждого, кто желает хоть что-то понять в этой вот в бытии как таковом. Вот христианство изначально по-другому настраивает человека, смириться перед непостижимостью, перед таинственностью, и только смирившийся перед этой глубиной и высотой, и неизреченностью тайн Божьих, домостроительства, спасения, только смирившийся человек постепенно начинает постигать тайны премудрости Божьей, как это происходит и с апостолом Павлом. Только смирившийся и отрекшийся от собственного мудрования, от ложного мудрования, от псевдофилософского мудрования человек может действительно прикоснуться к тайнам божественного бытия, к тайнам бытия этого мира. И то только по мере смирения и очищения ума, совлечения греховного, плотского, страстного, душевного образа мысли человеку будет постепенно открываться без непостижимые глубины вот, премудрости Божией. Но и тогда до конца ничего не будет изречено, и никогда до конца не будет ничего постижимо, потому что речь идет о Боге по существу непостижимом.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот как раз вот это потом стремление все понять и объяснить, и состыковать вот такую жажду языческого мудрования к объяснению, к логическому яснению и раскладыванию по полочек, оно приведет к тому, что уже в более позднее, по сравнению с апостолом Павлом, время появятся такие течения языческо-христианской мысли, которые будут объединены под общим названием гностицизма. Мы об этом явлении говорить не будем, но вот в целом то, о чем говорит в первой главе послания к Тимофею апостол Павел, это и есть зародыши будущего, грядущего гностицизма, с которым церкви придется в течение 2 столетий бороться, противостоять этому гностицизму. В конце концов, вот это стремление объяснить, разложить, понять без смирения перед премудростью Божией, вот эти все вещи, они будут очень распространены, и церкви вот придется мобилизовать все свои силы для того, чтобы действительно противостать и оградить свидетельство христианства от ложных мудрований, неправильных мыслей, искажений. Вот апостол Павел свидетельствует так, в первой главе, начиная с 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфес и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, чем нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Для апостола Павла важен не богословский аспект проблемы. Он не пытается, вот как это будут делать позже его продолжатели его дела, ну и самый известный, например, Ириней Леонский, когда действительно языком богословия, полемики богословской будут противостоять жеименному знанию. А для апостола важен именно здесь, и он это подчеркивает, не богословский аспект этого вопроса, а пасторский, педагогический, назидательный аспект. Уже не раз приходилось говорить, что в последнее время слово «назидательный», оно приобрело такой не то что негативный, но несколько пренебрежительный оттенок. Вот, как бы назидательная литература противопоставлена богословской литературе, научной литературе. Что вот есть такие книги, которые полезно читать для упражнения в благочестии, но они не открывают тайн, глубин, высот, совершенств, сложностей. А вот так человек может просто назидательную книжечку почитать. То есть это некая простая литература. Изначальный смысл вообще слова «назидательный» и «назидание», и по апостолу Павлу это высший смысл вообще всей его деятельности. Назидание – это созидание человека, строительство человеческого спасения, воссоздание человека на фундаменте церковном, на фундаменте Слова Божьего. То есть буквально выправление, начало строительства и исправление жизни, заканчивающееся всецелым преображением человека, которое совершается в церкви. Вот что такое назидание. То есть от слова «созидать», «строить». Мы все Божье строение, говорит он в послании Коринфянам. Вот это вот строение для апостола Павла есть назидание человека. И Слово Божье, слово, которое, слово проповеди, слово Священного Писания, слово, несущее в себе благодать Святаго Духа, энергию Святаго Духа, является тем материалом, которое, притворяясь синергически, притворяясь в деятельность самого человека, в конце концов становится материалом, из которого человек созидает собственную жизнь, делая, созидая свое собственное спасение, как бы встраивая свое личное, индивидуальное бытие в бытие церкви, что и приводит к спасению человека. Только встроенный в церковное бытие, в тело Христово встроенный человек и спасается. В этом и состоит спасение. Поэтому элемент вот строительства, созидания, назидания человека для апостола Павла является принципиально важным, собственно, главнейшим, наиглавнейшим. И пишет он, даже если он говорит о глубоких и высоких вещах, о богословии, о сложностях, какой-то вот многообразии и многоуровневости бытия всего существующего, как он отчасти приоткрывает завесу всего этого, говоря, например, о восшествии до третьего неба или в 8 главе послания к Коринфянам о множестве богов на небе и на земле, он показывает тем самым, что он знает и понимает очень много, гораздо больше, чем то, что он говорит. Но для него важно сказать именно то, что поможет человеку стать христианином, что поможет человеку стать частью тела Христова, стать, влиться, строиться, соединиться с церковным бытием. И вот в этом, а для апостола Павла является и вообще смысл христианского учения и христианского научения. То есть апостол возвращает нас к тому, что слово христианской проповеди, христианское учение как таковое, это и есть не спор об истине, а есть вот именно желание, то есть оно должно быть пронизано желанием спасти человека. И человек, получающийся в учении Христовом, его целью должно быть вот не то, чтобы докопаться до сути, а в том, чтобы так овладеть доступным ему словом истины, чтобы этим послужить братьям своим. То есть и для него школа, если так можно сказать, христианского научения, есть и школа христианской любви. И люди, призванные, вот, действительно имеющие дар от Бога, познавать, знать, постигать, они призываются свидетельствовать об истине не с той целью, чтобы показать, да отстоять свою правду, доказать свое видение истины, а с тем, чтобы помочь другому человеку, чтобы помочь ему раскрыться перед Богом, назидать, помочь ему осознать свое церковное бытие и реализовать себя как человека, верующего в церкви. Вот такая изначальная задача. Поэтому для него все эти многочисленные споры, которые приводят к разделению, они для него носят такой несколько негативный оттенок. Для него важнее, чтобы люди, которые говорят об истине, они не спорили, а имели единственную цель – назидать другого в любви. И если это не так, то всякая спорливость, всякое стремление порассуждать об истине он называет пустословием, а спасение человека есть смысл всякого учения. И вот, собственно, об этом апостол Павел говорит и в последней главе своего второго послания к Фессалоникийцам, как мы видели, о том, что хотя и есть люди, не понимающие или отвергающие истину, но с ними, к ним нужно обращаться и к ним нужно говорить, но не с тем, чтобы заклеймить их неправду или доказать свою правду, а с тем, чтобы помочь человеку принять истину, встать на истинный путь, потому что на пути лжи созидание себя в истинной жизни, созидание себя в церкви и во Христе невозможно. И вот в третьей главе второго послания к Фессалоникийцам апостол Павел выражает этот принцип таким образом. «Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда и во всем». И вот как бы продолжая эту мысль, и в первой главе к Тимофею он также пишет о том, что цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. То есть, если мы хотим, видим человека заблуждающегося, то мы можем говорить с ним, но только при одном или так вот двояком условии, что мы действительно его любим и обращаемся ему как брат. То есть в наших словах не должно быть ненависти, не должно быть злоба, раздражения, злоречия. Он не должен почувствовать, что мы как-то озлоблены против него. И вторая составляющая, что цель-то не в том, чтобы доказать, что мы больше его знаем, больше умеем, больше понимаем, или что вот он не прав, а мы прав, а с тем, чтобы помочь найти способы, вымолить их, выискать, найти в основании самого человека, в его сердце такие вещи, которые помогли бы ему принять слово истины и тем самым начать созидать собственное спасение.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди к Христом радость ему мир.